Trump.
Начинаем программу «Дифирамп», и сегодня я с большой радостью представляю вам нашего гостя, старого друга, старого коня, который не испортит этой борозды. Это Максим Суханов. Здравствуй, Максим. Приветствую тебя в нашей новой студии. Ты здесь не был в этой студии.
Я здесь не был.
Видишь,
не
все,
было
что-то...
Очень весело. Итак, начало хорошее.
Максим Суханов в нашей студии. Вы, дорогие друзья, тоже есть. Вы с нами, я надеюсь. Наш номер телефона 363-36-59. СМС плюс 7-985-970-45-45. Обязательно будут ваши вопросы приниматься сегодня в течение ближайших 45 минут, пока будет идти наша программа. Ну, я думаю, поскольку мы не разговаривали с Максимом после выхода Бориса Годунова, мне кажется, имеет смысл с этого начать разговор, потому что такое резонансное кино, которое как бы так к выборам сделанное специально, да, по заказу, что называется, по запросу общественности. Но фильм невероятно интересный, но судьба его тоже непростая, потому что первое, что с ним случилось, его украли, да?
Да.
Это вообще как-то влияет на судьбу фильма? Когда его воруют в интернете, и все. Дальше что происходит?
Не знаю. Я думаю, что в тот фильм, в который вложены большие деньги, и большие деньги, наверное, на рекламу, и вдруг его украли, на этот фильм, наверное, это производит негативное влияние.
А на прокатную судьбу?
Ну и на прокатную в том числе. Но дело-то все в том, что у нас совершенно не было средств на раскрутку. И поэтому сначала мы расстроились из-за того, что такое произошло. А потом, так как это стало катастрофически распространяться, нам, наоборот, стало радостно от того, что его украли, от того, что его стали скачивать, и эти скачивания с каждым днем увеличивались. И, тем не менее, несмотря на эти скачивания, какие-то кинотеатры берут этот фильм, и в прокате он пока идет. Надеюсь, что еще будет по телевидению.
В телевизор надо обязательно его, может быть, даже в закрытый показ вот этот пресловутый.
Может быть, мы сейчас как раз ведем переговоры, и вполне возможно такое состоится.
Вот по твоему ощущению, попало кино в сегодняшний день? Вот есть какие-то пересечения? Потому что понятно, что там можно говорить про то, что это вне времени и пространства, тем более, что там абсолютно современные интерьеры. Хотя, как мне показалось, это вообще какое-то уже что-то футуристическое есть в этом фильме, что это вообще завтрашний, может быть, даже день. Да?
Мне кажется, мне так кажется, что оно бы попало в любое время.
Сам вот как бы текст
Пушкин. И в 90-е годы, если бы мы его снимали, или в начале 2000-х. Сейчас просто с общим таким бурлением так получилось, что он прямо как будто в листа, наверное. Но я думаю, что вся проблематика, которая есть внутри этого произведения, она России свойственна постоянно. Я не думаю, что он не актуален в другое время.
А почему время не властно вот над этими... над этой паутиной, которая вот возникает внутри человеческих отношений, на отношения между представителями власти и людьми, и народом, да, о том, что происходит с человеком, который попадает на самую вершину власти. В принципе, можно так говорить о шекспировских хрониках, не обязательно говорить про Бориса Годунова, да, и про короля Лира, и про Ричарда.
Да, ну, мне кажется, что, конечно, это большое испытание вообще, власть. Испытание в каком смысле? Испытание для здоровья, и для физического, и для психического. И вполне возможно, конечно же, все мы, кто, ну, так или иначе не находимся у власти, должны эту власть беречь. Я имею в виду беречь от того, чтобы она не заболевала. То есть, мне кажется, что, конечно же, прежде всего, время... ограничивать должно эту болезнь. И время должно контролировать здоровье этой власти. Потому что как только ты переходишь какую-то пограничную временную черту, то дальше уже ты перешел как бы точку невозврата. Это как с радиацией, мне кажется. То есть какое-то время ты можешь находиться вот в таком, на такой вершине, потом начинает на тебя, на твое психическое здоровье и физическое это действовать разрушающе. Я думаю, что в России всегда была проблема с тем, что никогда не хотелось отдавать эту власть, и, наверное, потому не хотелось, потому что люди не очень понимают, как дальше жить и как себя реализовывать после того, как этой власти у них не будет. Угу. То есть, ну, чем же я дальше буду заниматься? Вроде бы больше нечем заниматься. Основное, что у меня было и куда я шел, это вот власть, это вершина. А дальше, как человек, ну что я буду делать? Наверное, ничего. Поэтому лучше бы, наверное, эту власть не отдавать.
А почему это в других странах это безболезненно происходит? Люди отдают спокойно власть. Вернее, они просто уходят с этой работы. Вот, наверное, все-таки есть разница. Да?
Ну, сейчас, да, уходят с работы. Но я думаю, что и им тоже не хочется.
Ты думаешь?
Ну, мне кажется, да. Ну, вот.
Но они остаются все рукопожатными, уважаемыми людьми. А да, они остаются авторитетными людьми. Да, вот можно назвать там политиков, которые ушли из президентского, из премьерского поста в Европе, да, в Америке. Пожалуйста, жизнь продолжается.
Я думаю еще такую вещь. Мне кажется,
нет, у нас проклятия только несутся в спину.
Ну, проклятия, да. Но дело все в том, что, конечно, закон там, он играет гораздо большую роль, нежели чем какое-то властное указание или команда. У нас так все строилось, что, в общем, во власти были люди, которые так или иначе связаны с иерархией, они связаны с командой, с приказами и с выполнением приказов. И вот команда и выполнение приказов – это одно, а закон – это совершенно другое. Я вообще думаю, что люди, которые бы пошли в военноначальники или в какие-то структуры, которые обязательно должны предполагать иерархию, мне кажется, что они не очень подходящие для власти, потому что во власти, наверное, главное – это закон. А в военных структурах главное – отданный приказ и его выполнение. И очень часто эти вещи разнятся. Угу. Может быть, вот в этом еще причина.
Но еще, наверное, в том причина, сейчас говорю, поскольку мы все время об этом говорим, сейчас тем более, вот эта наша склонность обязательно найти себе кумира, сотворить себе кумира из человека, который волею судеб, что называется, занимает должность президента или там, не знаю, ну, лидера. Почему у нас, грубо говоря, потому что мы всегда приходим к царизму, к самодержавию, так в той или иной форме она у нас и остается. Уже вот буквально вот позавчера мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Кончаловским на эту тему. Он считает, убежден в том, что это абсолютно наша ментальность, и здесь как бы нужно просто это понимать, что это факт, да, другого не будет. По твоим ощущениям, как уж? Потому что, тем более, ты царина столько сыграл в своей жизни и продолжаешь это делать.
Ну, это,
да,
кстати,
от Бориса Годунова до Сталина.
Это не значит, что можно ответить на этот вопрос. Что касается ментальности, с этим можно согласиться. Но я думаю, что процессы, они таковы, если они будут развиваться, то и ментальность будет меняться. Другое дело то, что речь идет, когда я об этом говорю, не о десятилетиях и, может быть, даже не о столетиях. Этот период долгий, но все равно он будет происходить. И потом, что касается кумиров, ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, очень много людей, которые боятся остаться без отца,
Родного, в смысле.
Родного, да. То ли потому, что они и так без него уже давно когда-то остались. То есть нету как бы прикрытия.
Опоры какой-то.
Нету опоры. Потом поток информации, который идет очень сильный по поводу того, что вокруг нас тоже, в общем, не очень мирные люди живут, а окружают нас все время и хотят захватить. Это же тоже говорит о том, что кто-то же меня должен уберегать. Угу. А уберегать меня, видимо, должен тот человек, который головой понимает, что он сильный, и вот нам надо это. Я об этом даже и не думал. А вот такой человек он есть. Ну и пусть, слава богу, он нас оберегает.
Симптомы какого-то детского сознания.
Ну, в общем, это в какой-то... Это шизофрения. И в этом ничего нет такого. Как сказать, я тоже... Я особенно-то и нормы не наблюдаю, потому что, в общем, норма – это симуляция психоза, как мне кажется. Или симуляция шизофрении. Другое дело то, что вот в 20 веке она была одна, в 21 веке, наверное, она будет другая. Вот чувствую, какая-то гораздо, ну, более полифоничнее, что ли, может быть, она будет, эта шизофрения. Ну, мне-то еще кажется, что надо как можно веселее ко всему относиться. Ну, насколько это возможно. То есть относиться к тому, что происходит, с игрой, без всякой истерии, и ни в коем случае ни с какими без всяких оскорблений.
Ну, я не могу не спросить тогда уж о твоем отношении к переменам в атмосфере, в общественной, в сегодняшние дни, ну, особенно начиная вот с декабрьских событий. Твое отношение к этому, и ты принимаешь вообще в этом участие во всем?
Я принимаю участие. Я с удовольствием ходил на митинг, который был на проспекте
Сахарова.
Да.
Там, по-моему, даже ролик записывал, да?
Да, я записывал и ролик
Бардина.
Тоже. Да. Ну, при этом я не могу сказать, что я уж так симпатизирую какому-то человеку, который мог выступать на трибунах. Хотя мне нравится то, что говорит Акунин, мне нравится, что говорит Витя Шендерович. Вот. Но это дело даже не в этом. Это как... я бы назвал это таким экзистенциальным выбросом, что ли. Вот захотелось мне пойти и быть рядом с людьми. Лица, которые я там видел, мне были очень приятные. Вообще там было очень весело. Ну, конечно, какие-то выступления меня огорчили. Мне очень не нравится, когда звучат призывы пойти и вгрызться в горло, все начать сметать. Я думаю, что такого рода вещи должны происходить как можно более спокойнее, увереннее и в этом смысле жестче. Но ни в коем случае не надо уподобляться какому-то, ну, папуасовому собранию.
То есть это не бунт, это не восстание? Как вот ты для себя это определяешь? Жанр вообще, ну, того, что происходит?
Жанр – это сигнал. Сигнал
для
к тому,
власти.
Что, да, сигнал к тому, чтобы начался диалог. К тому, чтобы все больше и больше слышали тех, кто чем-то недоволен. Ведь какая... Вот я еще о чем думал. О том, что когда я жил во времена Брежнева и учился в школе, и потом тоже, я не очень вообще ощущал, что существует какая-то власть. То есть она там что-то, конечно, делала, но здесь делалось совершенно все другое. В довершении всего, как только... произошел этот пик, одни других не слушали, то произошло, да, ну, всем нам известное событие. Ну, конечно же, мне кажется, не надо наступать на те же самые грабли и думать, что, а вот теперь, когда у нас есть и то, и то, и то, и есть корпоративная какая-то этика, и вообще государство наше, это не государство, а какая-то, наверное, частная корпорация, что ничего в частной корпорации произойти не может. Да нет, так же оно может произойти, и произойти, я думаю, что очень неожиданно. Другое дело то, что, конечно же, власти всегда было интересно и будет интересно как можно меньше, чтобы о ней знали. Потому что в этом смысле для власти молчание золото.
Ну, собственно, как при Брежневе.
Ну, да, ну, да. Ну, вот я бы сказал о том, что это такой веселый сигнал. Я бы так его назвал.
Ну, если мы говорим о том, что это сигнал веселый, то он просто как, ну, посмотрели, разошлись, что называется.
Не
аплодировали,
думаю.
Друг другу порадовались.
Нет,
все.
Не думаю. Я не думаю, что от этого можно
без
устать.
Давления, без давления, вот ты говоришь, нет, призывать к революции нельзя. Да? Ну, если так, если давление без насилия, оно невозможно, как воспитание не может быть без насилия. Когда я говорю «услышь меня», я не... с чем могу прийти?
Мне кажется, состав... воспитание может быть без насилия. Во всяком случае, если мы сейчас говорим о семейных отношениях, то, ну, допустим, да, я не могу сказать, что вот если я вспоминаю все свое детство, что моя мама применяла ко мне какое-то насилие. Скорее, она применяла...
Не говорила.
Она доводила все до того, что пока я сам не понимал, что мне это надо и необходимо это делать. То есть давление так или иначе, наверное, было. Угу. Но стратегически и тактически это не было палка и не был ремень. Ни в коем случае. Ну вот мне ближе все-таки эти пути, которые не ведут к крови ни в коем случае. Но оставлять, конечно же, этого не надо. Тем интереснее, мне кажется, и власти будет, что ее постоянно будут тормошить.
Теребунька.
Ну, мне, во всяком случае, мне так кажется.
Это Максим Суханов. Мы сейчас уходим на новости, потом возвращаемся в программу.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Вы можете смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах.
На вопрос получили мы ответ, вопрос Дворцовой площади. Какой известный петербургский памятник композитор Мусоргский сравнивал с настольным колокольчиком? Правильный ответ – памятник Екатерине II перед зданием Александринского театра. Наши победители – Коля, телефон 175, первые три цифры, Александр 359, Ира 150, Лара 820. И главный приз получает Нина, телефон 298.
Дифирамб.
Продолжаем программу. Напомню, что сегодня у нас в студии Максим Суханов. Все равно от политики не могу пока я отказаться, поскольку вот в перерыве сейчас спросила, что делает Владимир Мирзоев. Напомню, что Владимир Мирзоев режиссер не только фильма «Борис Годунов», но прежде всего для меня это человек театральный режиссер, с которым Максим Суханов работает давно и тесно, и практически все свои самые яркие, лучшие работы театральные сделал именно с Владимиром Мирзоевым. Я спросила, что делает Владимир, а вот ставить пока типа не даю. Значит, я хочу все-таки спросить, поскольку Владимир Мирзоев известен своей позиции по отношению и к политике, и к власти, к нынешней, и не просто он принимает участие в различных мероприятиях типа сначала марша несогласных, а вот сейчас вот и вот эти все акции протеста, которые были на площадях и будут, как я понимаю, еще. Но еще и очень любит высказываться по этому поводу, достаточно резко Владимир Мирзоев это делает. Связано ли это, вот, успешность сегодняшняя творчества, успех с политической позиции, или мы это придумываем?
Ты имеешь в виду, связано ли то, что он не особенно ставит?
Да, да, да,
да. Мне так не кажется. Нет, мне так не кажется. Я думаю, что там просто свои аргументы возникают, когда, допустим, не хотят, чтобы он ставил спектакли, или не дают, чтобы ставил.
Интересно.
Ну,
по
какие-то,
причинам?
Ну, какие-то, может быть, по творческим, по эстетическим, по кулуарным.
Это совпадение.
Думаю, может быть, где-то и нет. Ну, я бы вообще не обобщал. Вот это только вот по этим причинам. А здесь... Нет, может быть, где-то и так, а где-то и так. Где-то просто потому, что тот договор, который предлагается подписать режиссер, он не согласен его подписать не экономически, а я имею в виду вот какие-то юридические вопросы. Ну, вот так пока получается.
То есть политика здесь никак, на твой взгляд, не влияет?
Ну, я бы так... Вот сейчас у меня нет оснований настолько
тогда
обострять.
Я не понимаю. У вас команда есть, не просто Суханов и Мирзоев, а есть целая группа людей, единомышленников, извините за банальное определение, которые вполне себе может затеять свое собственное дело театральное. Почему вы этого не делаете?
Нет, мы стараемся делать. Вот у нас был один проект копродуктивный. Сейчас, может быть, мы будем делать еще один независимый проект. Но, как сказать, когда ты делаешь независимый проект, ты собираешь отовсюду, приглашаешь актеров, то так или иначе у этого спектакля или у этого проекта нет одного дома.
Это неправильно.
Это неправильно. Ну,
уже вот... есть целый репертуар мирзоевский. Вот вполне возможно сделать театр под руководством Владимира Мирзоева.
Может быть. Ну, мы тоже говорили о том, что вот хотелось бы нам, может быть, какое-то помещение.
Пойдите,
которое мы бы...
сходите в департамент, скажите, дайте нам помещение. Вот наша художественная программа.
Вот раньше мы ходили, и с помещением у нас не очень получилось. Вот так как сейчас кое-что поменялось, может быть, мы пойдем еще раз, и нас услышат, и, может быть, что-то получится. Ну, в общем, не так все просто.
А, Максим, а то, что касается вообще, в принципе, репертуарного театра, может быть, вообще уже на свалку истории отправить эту историю? Или нет?
Я тоже не думаю, что тут надо приходить
революция
к какому-то... Да. Я думаю, что-то надо обязательно оставлять. От чего-то надо совершенно точно отказываться. Допустим, те площадки, на которых ничего не происходит уже очень давно, они не являются событийными.
Просто... Вот театры стационарные.
Ну,
да?
Наверное, да. Которые превратились в мавзолей. Либо туда надо, я не знаю, назначать или впускать какую-то молодую режиссуру, она ведь тоже выпускается и где-то растет, и надо давать ей возможность показывать какие-то, ну, хотя бы свои получасовые заготовки для того, чтобы, ну, это все куда-то двигалось. У нас же очень много театров, а мы о них ничего не слышим, и там полный мавзолей, что называется. Какие-то оставлять, наоборот, делать площадки открытого типа, где приглашают бы режиссеры и делали, допустим, свои спектакли, и не был бы там единый кто-то художественный руководитель. Но, с другой стороны, там надо тогда думать о том, кто будет директор, которому интересно приглашать молодых и разных, как это будет сообразовываться с экономикой. Ну, в общем, над этим надо, как сказать, это нельзя просто сказать, вот будет так. Нет, это нужен, как и везде, впрочем, и в государстве, и где угодно, это нужен хороший мозговой штурм профессионалов, а не дилетантов. И уж тем более не может человек, который долгое время, допустим, служил в армии, вдруг прийти, наверное, в Министерство культуры или в Департамент культуры.
Кто это?
Нет, это не кто, это я вообще говорю. Ну, не может такого быть. И начать разбираться здесь и учить всех по тем книжкам, которые он учил, учась в военном заведении.
Ну,
я сейчас абсурд говорю, но, в принципе, такого абсурда ведь немало.
Ну, я имею в виду, когда спросила про репертуарные театры, вот, на мой взгляд, чего нам не хватает сегодня в нашей творческой жизни, мы будем говорить о театре, о театральной жизни, очень как-то нету... Творческая жизнь, она предполагает некоторые риски. Но не может быть просто очередной спектакль. Этого не может быть в принципе, я вот считаю. Да, наверное, я в этом смысле максималист. Вот это вот советское порождение репертуарного театра, вот посмотришь на афишу, там, не знаю, 20 спектаклей. Ну, сколько из них события? Сколько из 20 спектаклей
очень
события?
Мало.
Но это же не вас, это не может быть такого, это неправильно.
Да, но мы же при этом не говорим, я же не говорю о том, что мы оставляем репертуарный театр, и все то, что внутри этого театра, оставляем так же. Нет, конечно же, нужно обязательно переходить на контракты. И контракт должен защищать как одну сторону, так и другую сторону. Но, с другой стороны, если человек не востребован, уже какое-то количество времени, год, два, три, артист. Ну, наверное, кстати, он этому театру уже сейчас ничего не приносит и никак его не развивает. Это не значит, что он не развивал его раньше. Об этом тоже можно подумать. Но он должен дальше себя еще в чем-то пробовать или где-то еще пробовать. То есть, как сказать, тут такая порочность есть вот в репертуарных театрах, то, что он всегда рассматривался как театр-дом. Но дом не в том смысле, что хочется туда приходить, а в дом в том смысле, что тебя оттуда никогда не могут выселить. И что бы ни происходило, вот я тут только вперед ногами. Вот мне кажется, это вообще к искусству не имеет отношения такая вещь, потому что искусство должно развиваться и развиваться в эксперименте, в парадоксе. Конечно. Оно не может идти в старом следе и стагнировать.
Тем более, смотрите, вот приходит новый главный режиссер в театр.
Да.
Да? Какая перед ним стоит задача? Всех занять. Вот все сразу же, вот они все собираются.
Всех
взять,
учесть.
Все. Всех занять.
Да, это
народных,
тоже,
заслуженных.
Это тяжело, это
как?
Невозможно.
Взрыв мозга. Как это можно осуществить? Я просто вспоминаю эту историю трагическую, на мой взгляд, которая произошла с Александром Голибиным в театре Станиславского.
Да,
талантливейший режиссер, у которого есть свое видение, да, своя программа, безусловно. Никого не тронул вообще там, только роли раздавал им всем. Так вот, они только сидели, давай-давай, вот тебе, и тебе, и тебе. И что получилось? В итоге, значит, по коллектив не нашел, как у них называется формулировка, не нашел общего языка с коллективом, пошел вон отсюда, взяли другого, ничего не происходит. И ничего не произойдет.
Ну, конечно.
Все при своих, и ничего не происходит.
Мне кажется, что человек вообще, когда идет на какую-то должность, да, он должен иметь у себя программу, в которой он уверен. Он уверен, что он может сделать то-то, то-то и то-то, только если у него будет это и это. Так не бывает, что у меня нет этого, но, наверное, авось, вот я там что-то такое все равно изобрету, найду. Сейчас главное, чтобы меня назначили, а там уже как покатится. Это так не бывает. Поэтому, когда ты договариваешься на берегу о том, что да, я готов, допустим, возглавить театр, но мне при этом нужны такие-то условия.
И полномочия, и
полномочия, конечно. Ты ведешь переговоры, выбиваешь для себя эти полномочия, додавливаешь их, наверное. В конце концов, если тебе их не дают, ты не идешь туда. Ну, все по-разному. Но есть нюанс.
Мир жесток. Театральный мир жесток. Да, это действительно так. И каждый раз, когда возникают эти разговоры, переводы на контрактную систему, да, вот это жесткое отношение между артистом и художественным руководителем, если уж мы говорим о репертуарном театре.
В каком-то смысле
делать?
Я могу сказать, что театр – это такая маленькая модель государства тоже. Да. Оттуда никто не хочет уходить. Особенно... особенно не с директорской должности, не с должности художественного руководителя. Никто не хочет. Но одно дело, если Караян руководит 40 лет Берлинской филармонией, и параллельно он может еще руководить Венской филармонией, и все там благополучно, и все хорошо. Или просто мы говорим о талантливом человеке, который театр развивает. Это да. Ну, а если там сидит кусок дерева, ну...
А вот уход Юрия Петровича Любимова с Таганки – это история трагическая или закономерная?
Ну, я сейчас...
Со стороны смотрим.
Ну, со стороны, мне кажется, что она трагическая для Юрия Петровича, конечно же, потому что, наверное, непонимание было полнейшим, если такой созрел бунт. Она трагическая, но, наверное, она неминуемая. Мне сложно говорить. Вот я не был внутри, конечно, этой ситуации и не очень хорошо ее знаю, но это все тяжело. Тяжело еще и то, что когда-то Юрий Петрович был, в общем, в авангарде театрального искусства. Но это тяжело переживаемо, я ничего не могу сказать.
Давайте немножечко поговорим об искусстве, в конце концов.
Давайте.
Что сейчас происходит? Вот буквально до передачи Максим рассказывал о фильме, в котором он сейчас снимается. Мне кажется, это невероятно что-то интересное. Мне бы хотелось, чтобы он немножко про это рассказал и вам, дорогие друзья.
Меня пригласил Константин Сергеевич Лопушанский в свой проект. Сценарий, оригинальный сценарий, который написал он вместе с Финном. Это история...
Финном — это фамилия?
Да.
Павел Финн.
Да, Павел Финн. Да, я прошу прощения. Сейчас я буду смеяться до конца эфира. Молодец. Ну и вот. Дело происходит в гражданскую войну.
Фильм называется «Роль».
Да, фильм называется «Роль». Это история об актере, который был увлечен теориями Еврейного, о том, что театр как можно больше должен соединяться с жизнью, но увлечен настолько, что он захотел каким-то образом воплотить это еще больше
в
реальной жизни. И ну вот там случается и фантастическое событие, такое судьбоносное для него, то, что в тот момент, когда их должны расстреливать, то человек, принимающий решение на этот расстрел, он узнает в нем своего двойника. И потом этот красноармеец, командир, он погибает, и мой герой в довершение всего точно понимает, что это... Ну, это да, это знак судьбы, то, что он теперь должен все бросить, перевоплотиться в этого погибшего героя и как бы возродиться и начать жить и реализовывать свой план, свой эксперимент уже в жизни совершенно другой. Угу. Вот каков финал? Я, ну, сейчас не буду говорить, ну, и он сам не знает, какой финал.
Время действия
– гражданская война, да. Угу. Самое такое страшное.
То есть это, ну, как бы тема двойников, она, понятно, что она всегда угу. вот такая будоражащая. Угу. А тут есть тема, поскольку не очень пока знаю, ну, доктор Джекил и, как называется, мистер Джекил и доктор Хайд, да, вот с этого вот злого и доброго начала.
Нет, я не думаю.
Потому что я себе представила, что сразу, что это красноармеец, конечно, он должен стать каким-то представителем карательной этой системы советской. И человека, который в его роль входит, ему приходится осваивать и все остальное пространство, да, которое его окружает. Это я придумываю
да,
уже
да,
вместе
это
с Финном.
Это очень хорошая история.
Ну,
там история несколько другая. Да, там история скорее вот про... То, что мы говорили выше, угу. про полифоническую личность, о том, что человек чувствует в себе не одно единственное «я», а несколько «я», и эти «я» не имеют никакой иерархии, и они говорят угу. наравне. И вдруг в нем просыпается вот ощущение того, что необходимо себя проверить, если он верит так в искусство. Это вопрос веры очень большой для моего героя. Получится ли у него до конца быть тем, кем он раньше не был? И до чего это его доведет?
А зачем здесь гражданская война, как предлагаемые обстоятельства? Именно этот период истории?
Мне кажется, что эта ситуация... еще больше обостряет драматургию. Потому что если бы мы сейчас говорили об этом, да, то все то, что находится вокруг, не очень бы благоволило каким-то катарсическим состоянием. А когда все вокруг поставлено с ног на голову, и все то, что происходит вокруг, это тем более действует на характер и на личность. Когда рядом играются спектакли и льется много крови, то есть в этом во всем, ну, мне кажется, что ну, интереснее драматургия сразу вибрирует. Uh-huh. Тем более это связано действительно с теориями Еврейного, который в то время их пропагандировал.
А вот твое отношение к этому тесному сотрудничеству улицы и театра, насколько близко они должны сходиться, вот, на твой взгляд? Вот я имею в виду театральную публицистику, театр политический, документальный. Насколько тебе это интересно,
да,
и важно?
Я думаю, что должен существовать разный театр, конечно. Я не могу сказать, что вот мне сейчас это интересно. Скорее, мне интересен тот театр, которым я занимаюсь, драматический, с одной стороны традиционный, с другой стороны все время пробующий себя в разных пограничных состояниях, которые могут возникать на сцене. Но и, конечно же, мне интересны личности режиссеров. Вот я и с Володей Мирзоевым, естественно, работаю, потому что он мне до сих пор остается очень интересным. С Римасом Томиносом я сейчас выпустил работу. И думаю, что, может быть, мы еще что-то сделаем вместе.
А что смотришь? Вообще ходишь смотреть что-нибудь?
Ну,
я понимаю, что нет возможности, да, по времени, но тем не менее.
Да, ну, я хожу редко. Я сейчас даже уже и не помню, что я последнее смотрел. Но я смотрел «Пристань» в нашем театре, вот, который выпустил Римас на 90-летие.
И 90-летие театра?
На 90-летие театра, не на свое, да. И могу сказать, что, в общем, я советую всем идти смотреть этот спектакль. Я был в восторге. Особенно от нашей Галины Львовны Коноваловой.
Да, это вообще восторг.
Это да.
Там как раз, чем еще этот спектакль примечателен для наших слушателей, скажу, что поскольку, как вот сказал Максим, он был сделан к юбилею театра, там заняты представители всех поколений, прежде всего старшего поколения. Это к вопросу о том, что я говорила, что вот режиссер должен, да, об этом думать, да, всех занять, чтобы все работали на сцене. Это великое счастье, когда здесь...
Есть совпадение.
Да, есть совпадение, да, когда эта мотивация, она совпадает с какими-то творческими твоими внутренними убеждениями, планами, да.
Да. Но я думаю, что у Туминоса они очень искренние. И вот то, что он хотел это сделать, не потому, что просто вот отдать дань и кого бы занять, ни в коем случае. Это вообще он очень вносит в театр творческую атмосферу. Это чувствуется, знаете, много воздуха правильного, когда такой человек в театре.
Среди вопросов, которые пришли на наш сайт до начала программы, конечно же, есть вопросы о вашем представлении, как должны развиваться отношения художника и представителей власти. Да? Но это традиционный вопрос, художник и власть. Я не знаю, каждый по-своему отвечает на этот вопрос. Нужны ли здесь какие-то отношения? Как можно от них...
Ну, личные отношения, в каком смысле?
Или... Ну, вообще, как просто, если они есть, то какими они должны быть?
Мне кажется, что всегда интереснее, когда у тебя есть полемика. Не мордобой, а когда ты свободно выражаешь свое собственное мнение, всегда найдутся точки, по которым ты не согласен. И всегда интересно, наверное, ну, умного или какого-то продвинутого человека послушать о том, почему он не согласен с этим. И мне кажется, что власть тоже не должна, в общем, ну, быть такими снобами и настолько отгораживаться, и тоже должна в эту полемику включаться. И дебаты должны существовать. В общем, все должно как-то быть более естественно, а не коммунистически и не по-военному. Вот меньше всего хочется, чтобы было тут погон.
Очень хочется, чтобы от них можно было не зависеть. Мне кажется, самый идеальный бы вариант для культуры, для людей, которые занимаются искусством, ну, так... это вообще не зависеть. Чтобы ничего не надо, мне ничего от них не надо. Вот как бы такая позиция.
Да,
и все.
Да.
Хочет он прийти посмотреть спектакль, приходи, посмотри спектакль, и все. Да,
да, но не говори, что его нужно закрыть.
Да, да. Или делать замечание артисту.
Ну, конечно же, ведь и театры тоже на деньги налогоплательщиков, а, наверное, у власти ощущение, что это они дают деньги для того, чтобы существовали театры. Но это, я говорю, это вот шизофрения такая. Надо периодически просто свободнее об этом разговаривать.
А вот кажется, если бы позвали бы тебя бы поучаствовать в какой-нибудь такой встрече с высшим руководством страны, ты бы пошел? Это тоже спор бесконечный, да, извините, мы опять мы все время про это говорим.
Важен контекст. Я все-таки... как сказать, если я с кем-то встречаюсь, допустим, вот мне что-то надо, я чего-то не знаю, но мне хочется узнать, допустим, о том, как происходит кинопроизводство. Я зову к себе профессионала и с ним беседую, и начинаю у него учиться, допустим, так. Да. Поэтому в контексте твоего вопроса я хочу понять, что значит встречи художников с властью. Для чего они? Функция важна. Что после
они
этого
так не
должны...
говорят, смотри.
Ну,
вот как,
если
как
они
вот звонят
так не...
и говорят.
Ну, значит, мы должны спросить, для чего.
Вот, вот вопрос. Нужны ли наводящие вопросы? Да, вот, вот звонок по телефону. Говорит, здравствуйте, господин Суханов, да. Вас беспокоит там из администрации президента, вот, или там, не знаю, откуда еще, или, или из секретариата премьер-министра. Вот Владимир Владимирович хочет побеседовать с представителями вашего цеха. Не хотели бы вы принять участие? Вот как вот, что ты спрашиваешь?
Ну, я могу спросить побеседовать. О чем и какие...
Обменяться мнениями это называется.
Ну, может быть, мы могли бы встретиться вдвоем просто и поговорить.
Интересно.
Об этом. И чтобы об этом больше никто не узнал. И, может быть, от этого было бы гораздо больше толку. Потому что все остальное, как мне кажется, только говорит о том, что мы показываем свою... открытость. Мы ее демонстрируем, и сейчас мы в телевизоре это покажем.
Под камерами, да.
Да. Мне всегда интересна функция. Вот что дальше должно произойти после такого-то, такого-то мероприятия. Не просто позвали меня выпить чай, потому что там я известен, и он известен, мы разным делом занимаемся, но давайте вот сухарики погрызем.
Мик Джаггер отказался от чаепития с премьером Кэмероном.
Молодец, я его люблю. Вообще.
Сказал, что не надо, я в чужих политических играх не участвую.
Да, видимо, он почувствовал что-то, хотя, наверное, сначала планировалось. Да, ну, в общем, нужно чувствовать, что тебе подсказывает твой собственный стержень, и так и двигаться.
Ну, это практически кода прозвучала. Спасибо большое. Это Максим Суханов, наш сегодняшний гость. И если хотите продолжить общение с замечательным артистом, приходите в театр имени Вахтангова на спектакле с участием Максима Суханова. Можно сказать в финале, где можно увидеть, в каких спектаклях. Назови, пожалуйста.
«Ветер шумит в тополях», «Сирано де Бержерак», «Предательство». В театре Станиславского Хлестаков и в театре Ленинского комсомола Тартюф.
Обалдеть сколько. Везде он есть. Спасибо большое.
Спасибо.
Максим.